Ну а теперь, погружаясь в этот час, мы будем погружаться в океанические глубины. Я Виталий Фотин, со мной моя коллега Людмила Чернова. Здравствуй еще раз.
Здравствуй, Виталий.
Ну, пробили дно, пробили в том смысле, узнали. Составлена карта части рельефа Мирового океана. Это одна новость. Есть так. И вторая, да. Огурцы, представь себе, Люд, прямо со дна и на дне.
Я сейчас представила теплицы где-то там в морских глубинах, но, наверное, это не так как-то выглядит, да?
Это похоже именно, ты начала правильно представлять, а не просто огурцы, которые там нашли на морском дне, которые сами растут. Причем заметь,
да их же смоет.
Сразу соленые. Сразу малосольные. Да. Дно пробили не все, а только его пятую часть. Тем не менее, амбициозность проекта сопоставима с высадкой на Луну. Причем ведь есть такое одно из... заявление о том, что мы знаем Марс, Луну лучше, угу. да, чем собственный океан. Самое главное, скажем так, тело на нашей планете, по крайней мере, видимое. А, называется этот проект «Морское дно 2030». Ну, чтобы сразу по названию было понятно, когда должна быть готова карта уже, собственно, всего Мирового океана.
Сейчас ты говоришь «пятая часть».
Да, сейчас пятая часть. Угу. И он бурно развивается, но об этом чуть позже. Понятно, что, конечно, такой проект, он требует, ну, просто вообрази, да, сколько, не только средств, потому что, ну, просто средства это, в общем-то, в океане это мало, но участие многих специфических компаний, фондов и прочих-прочих. В общем, в данном конкретном проекте задействовано около сотни международных организаций, причем не только коммерческие, но и государственные. Вот. Ну, а еще один проект, тех самых огурцов, ну, это, конечно, не про то, но я сама и, скажем так, интересное взял оттуда, что можно легко вообразить. Так вот, этот масштабный проект — это одна из крупнейших подводных обитаемых станций. А называться эта станция будет «Протеус». Вложить в нее намерены $135 миллионов. А угадаешь фамилию автора проекта? Самый подводный океанолог.
Неужели Кусто?
Совершенно верно, Кусто. Это внук Фабьен Кусто, внук прославленного... ученого, и он предполагает, что на станции можно будет разместить лабораторию, медицинский отсек, видеостудию, жилые различные пространства и ту самую гидропонную теплицу, чтобы можно было похрустить чем-нибудь
свежим. Какую? Гидрокакую?
Гидропонную.
Что это значит?
Это такая теплица, которая автономная, что называется, да, которая будет... работать, как это даже неправильно сказать, теплица будет работать, в которой, в общем, огурцы те самые будут расти. Вот. Соединена сама вся станция будет с поверхностью через своеобразную такую пуповину, по которой будет поступать кислород и через которую будут проходить ну, необходимые коммуникации. Ну, как ты понимаешь, она не очень глубоко будет.
Но, это тем не менее, сколько не очень?
11 метров. Полагается. Угу. Но давайте теперь вернемся к первой новости. Сначала на дно изучить, чтобы на него лезть, верно?
Так, но ты так красочно описал, что я вот сейчас пойду смотреть. Наверняка макеты же есть
конечно,
этой подводной
конечно,
станции.
Да.
Сейчас посмотрю.
Там подготовились ребята. Так вот, мы говорили, я сказал, что позже скажу, да, по поводу угу. развития. В 2017 году этот проект был запущен, «Морское дно 2030».
Это мы сейчас к карте возвращаемся.
Да. Было тогда известно, нанесено около 6% океана. Сейчас уже 19%. То есть пятая часть, чуть-чуть меньше.
То есть за три года добавили еще сколько 14,5
миллионов ну, квадратных километров новых батиметрических данных. Вот
это
одна.
Площадь.
Да, да. Угу. Это сопоставимо по площади с двумя Австралиями.
Неплохо,
чтобы примерно
так.
понимать на глобусе, какое количество. Угу. Но сейчас с нами на связи Анатолий Михайлович Сагалевич, герой России, профессор, заведующий лабораторией глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии РАН. Здравствуйте!
Доброе утро!
Слышали ли вы об этом проекте, изучения нанесения на карту морского дна?
Ну, я слышал, но, в общем-то, я в нем не участвовал.
А на ваш взгляд, какая главная цель такого проекта? Это действительно составление какой-то карты? Или, быть может, там на дне много всего разного интересного? Или под одном? Ну, благодаря чему, собственно говоря, столько компаний вовлечено?
Ну, дело в том, что вот вы правы, что там... очень много интересного. Вообще говоря, дно изучено, ну, с помощью эхолотов, с помощью, значит, разных приборов, опускаемых с борта судна. Но вот детально, но, в общем-то, изучено очень мало. Вот мы часто встречаемся, на конференциях обсуждаем, вот сколь детально, так сказать, изучено дно, и вот сколько это примерно в процентном отношении. Ну, имеется в виду, сколько изучено с помощью обитаемых аппаратов, телеуправляемых, с помощью буксируемых аппаратов, имеющих на борту там видеокамеры, там локаторы бокового обзора и так далее. И вот, значит, оказывается, что это вот до последнего времени где-то было 3-4% примерно. Ну, что это значит? Что вот, ну, вообще говоря, дно изучали, так сказать, разными методами. Ну, и с помощью эхолота, и с помощью сейсмических методов, с помощью различных измерений. Ну, и дальше вот в 50-е годы прошлого века пришли, значит, обитаемые аппараты, несколько позже телеуправляемые, потом, значит, пришли, значит, автономные аппараты, которые управляются по гидроакустическому каналу. Ну и вот здесь уже пошла детализация. И здесь было открыто много интересного. В первую очередь, конечно, это были открыты гидротермальные поля на дне океана, где, вообще говоря, буйствует жизнь, в отличие от других районов, которая, так сказать, основана не на фотосинтезе, а на хемосинтезе и метанотрофии. Так что вот было сделано, так сказать, множество открытий. Было, значит, открыто более 100 гидротермальных полей и было открыто более 850 новых видов гидротермальных животных. Ну и далее, конечно, и минералы, и все остальное. В настоящее время уже идет добыча полезных ископаемых со дна океана. Ну и вот стоит вопрос, значит, о добыче сульфидов на гидротермальных полях. Не так давно вот я присутствовал на одной встрече, которая была, значит, организована Организацией Объединенных Наций, и там как раз обсуждался вопрос о том, что вот на каком уровне, с какими ограничениями вести добычу сульфидов со дна океана, которые, в общем, располагаются именно в районе гидротермальных полей.
А какая в них потребность в этих сульфидах? Почему к ним такой интерес?
Ну, потому что там много, так сказать, различных, так сказать, элементов, в том числе, так сказать, редких элементов и, так сказать, различных металлов. Ну, к примеру, сказать вам, что, так сказать, в некоторых районах, например, концентрация меди вот в тех образцах, значит, которые мы поднимали, составляет 35-37%. Ну, значит, в отличие, конечно, от того, что делается на суше, ну, здесь считается 3% высоким, так сказать, высокой цифрой.
Угу. А насколько это вообще может, вот в перспективе, насколько это может быть рентабельно, добыча именно со дна мирового океана?
Понимаете, конечно, главное это, в общем, разработка технологий. Когда они будут разработаны, и вот, значит, разработаны и технологии, и способы обработки, способы, так сказать, вывоза, там, доставки руды. Ну, то есть это, в общем, вполне, так сказать, рентабельно. То есть вот посчитано, что если, например, ну, где-то вот примерно, значит, 70% вложений, оно, в общем, будет, так сказать, идти в виде прибыли.
Скажите, вот такой момент, вот важный момент на эту же тему. Часто ли под различными научными исследованиями прячутся исследования коммерческие, изучают недра? И как вот в таком случае с таким прикрытием бороться? Ведь известны же истории, когда, скажем, в какие-то там нейтральные воды или в чужие вообще воды заходят сюда с научной целью, а на самом деле там пытаются изучать запасы нефти, газа и прочего.
Ну, понимаете, в общем, В настоящее время это, в общем-то, регулируется Организацией Объединенных Наций. Есть такая организация, значит, Организация по морскому дну при ООН. Ну и вот там, значит, разработаны некоторые критерии и некоторые ограничения по добыче. В настоящее время существует, в общем, это правило 200-мильной зоны. То есть вот 200 миль, значит, от границы государства, это, в общем, это воды, в которых может работать только это государство, либо оно дает разрешение на работы, либо оно, значит, участвует вместе с другими странами. Остальное – это нейтральные воды. И здесь вот, значит, уже даются приоритеты тем, кто, значит, уже вложил в изучение вот этих районов какие-то средства. Иногда, значит, большие, иногда меньшие. И уже в настоящее время идет, ну, дележ, что ли, значит, некоторых, значит, районов, в общем, океана, вот на владение вот этими районами.
Анатолий Михайлович, как раз вот про дележ. Мы в самом начале разговора сравнили изучение Мирового океана с освоением, с изучением космоса. Да. И в космосе идет постоянное соперничество, даже кто-то говорит там про космические войны. А вот что касается Мирового океана, разные страны ведут вот какую-то конкуренцию по его изучению?
Гонку подводных изучений вооружений.
Да, конечно. И, в общем, в настоящее время уже получены лицензии на разработку полезных ископаемых, значит, в различных районах Мирового океана. И в том числе и нами, вот Институт океанологии совместно с Институтом Гранберга получили, значит, лицензию на разработку сульфидных руд. Значит, в Атлантике это где-то с 13 градуса северной широты по 28 градус Срединно-Атлантического хребта. Но пока, в общем-то, разработка не начиналась по ряду причин. Но, в общем, вот такая лицензия есть. Мы за это даже получили премию российского правительства. Ну и дальше уже есть, значит, некоторые районы, где, значит, разрешено работать и китайцам, значит, и корейцам, вот, канадцам. Ну, то есть, вот, Соединенным Штатам, разумеется. То есть, в общем, дело идет, ну и
И мы там не сильно отстаем, если я правильно вас понял, да?
Не столь быстро. Ну, мы в какой-то степени отстаем, потому что у нас, ну, какой-то, в общем, я бы сказал, консервативный взгляд на вот, значит, эти вещи. Ну, было, значит, обсуждение на уровне Думы, где были сказаны слова, а для чего это делать, если у нас все это есть на суше. Но я там сказал, что, так сказать, если вот так рассуждать, то все уже будут, так сказать, работать, а мы, как всегда, будем
догонять
в хвосте, да. Так что, в общем, есть некоторый, так сказать, скепсис в этом смысле у нас, так сказать, в государстве. У нас почему-то вот хотят сделать так, чтобы вот надо все сразу, вот сразу начать и сразу, чтобы прибыль приносила. Но
такого
так
не бывает, да. Так Анатолий Михайлович, бывает. А вот мы с вами только про полезные ископаемые почему-то ведем разговор, но вначале вы сказали, что очень много интересного на морском дне. Что еще, кроме полезных ископаемых?
Ну, в общем, я уже сказал, что вот, значит, в районе гидротермальных полей, значит, много новых животных открыто, значит, гидротермальных животных, вот, в которых присутствуют, значит, различные ферменты, которые могут быть использованы, значит, в медицине, в фармакологии, и уже, значит, ну, в настоящее время, уже, наверное, два десятилетия, в общем, организовано несколько фирм, Соединенных Штатах, значит, в Японии, которые, значит, разрабатывают новые препараты вот на базе этих ферментов, на базе этих, значит, новых животных, которые, значит,
там обитают. Большое вам спасибо. С нами на связи был Герой России, профессор, заведующий лабораторией глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Михайлович Сагалевич. Я еще хотел бы добавить, что он на мирах спускался к Титанику, тому самому.
И не один раз. Мы беседовали с Анатолием Михайловичем на этот счет.
А на дне, вот, который сейчас изучают, там находится более 3 миллионов затонувших кораблей. Представь себе. 3 миллиона затонувших. Нет, они, конечно, не все с сундуками набитым золотом, да. Но тем не менее, и это тоже может представлять определенный интерес для изучения. Но понятное дело, что океаническое дно, которое изучают и составляют его рельеф, оно это такой масштабный проект, который в будущем, возможно, да, действительно, те страны, которые к этому причастны, будут иметь некие преференции, о чем, собственно, спикер и сказал. Но мы переходим к следующей теме, уже, собственно, не изучение, а жизни под водой, да, и я возвращаюсь к этому проекту, который создал Фабьен Кусто, Протеус называется он, вот, и причем, ну, это семейные традиции, в 62-м году его дед участвовал в создании одного из первых подводных домов, он тогда был рассчитан, этот дом, на 2 человек, находился на глубине примерно 10 метров,
а недалеко сейчас 11
побережья,
будет, да?
Побережья Марселя, да. За этим проектом последовал следующий, где космонавт и жили сначала месяц на глубине 11, затем 2 недели на глубине 25 метров. Но это уже было не около берегов Франции, а в Красном море. Вот. А в последующие 20 лет было создано несколько проектов вот таких. Ну, и вот этот будет одним из самых больших. Там 135 метров полезной площади, что называется. Ну, и что еще тоже важно и, наверное, правильно, да, раз Кусто — это ведь не только океан, стоит еще видеосъемка подводная. Да. Поэтому, да, собственно, его благодаря им и знают.
То есть они еще и стримы будут вести из-под воды?
Да, они...
Цены
как раз
им вообще не будет.
Видеозапись, студия видеозаписи будет там размещена, которая позволит вести трансляцию из океана. Ну, правда, разрешение незначительное, но, тем не менее, это будет реальная трансляция. Вот. Это будет, ну, такая современная версия, как говорит Кусто, передач, телепередач, которую создавал дед и которые вдохновили несколько поколений океанографов. С нами на связи директор Института океанологии, доктор географических наук Алексей Соков. Алексей Валентинович, слышите ли вы нас?
Да, слышу. Доброе утро.
По поводу проекта «Протеус» хотели бы с вами поговорить. Вот мы немножко уже говорили про проект изучения морского дна и говорили о том, что очень многие научные проекты, поднаучные проекты, на самом деле под научными проектами скрываются проекты коммерческие. Вот эта вот история вот этого подводного дома, который создает Фабьен Кусто, не кажется ли вам это тоже каким-то коммерческим проектом?
Что вы, собственно, понимаете под коммерческим проектом, да, то есть использование каких-то...
Привлечение средств.
Ну, а что, собственно, делать, понимаете? Самое же главное здесь изучение океана. Если государство, а не только наше государство, но и многие другие, не финансируют в достаточном объеме изучение океана, это факт. То есть люди привлекают коммерческие средства. Я считаю, что это нормальное, полезное явление. А куда же деваться нормальным ученым, так говорить?
То есть современная наука без коммерции невозможна?
Ну, я могу даже сказать по нашему институту, что без коммерческих денег жить в нынешних условиях очень тяжело, и исследовать мировой океан в том числе.
Алексей Валентинович, а вот подводный дом, подводная станция, нахождение там в течение длительного достаточно промежутка времени, это действительно такая необходимость, и действительно ли для науки именно вот этот промежуток важен, потому что Кусто именно на это напирает, исследовать дно морское можно только, если ты там находишься долгое время?
Ну, смотря что он имеет в виду, способов исследования морского дна много, это в том числе один из таких проектов, который позволяет исследовать, ну, скажем так, те проблемы, которые нельзя, например, исследовать с поверхности океана. То есть вполне естественный проект, совершенно нормальный, в том плане, что не все можно с поверхности или из космоса.
А можете чуть подробнее об этом рассказать? Да. Что именно вот? Это что? Это какие-то медицинские исследования?
Ну, про медицинские, в том числе, как я понимаю, безусловно. То есть, конечно же, медицинские исследования очень важны. То есть, пребывание человека на глубине – это раз. Второе, значит, как обсерватория наблюдения там за глубоководной фауной, да, это тоже очень важно, потому что если, как я уже слышал, там говорят, камеры установлены, то есть круглосуточное наблюдение, то есть это тоже очень важные процессы изучения, непрерывные. Потом, значит, всякие седиментационные, так называемые, то есть это движение там частиц дна, там перенос ряби, то есть очень много процессов, которые с поверхности невозможно уследить. Если там это будет круглосуточное долговременное исследование, то это очень полезное исследование, безусловно.
Тут вот еще какая идея? Тут идея такой вот станции постоянные по принципам МКС. То есть, что будут, видимо, какие-то модули, и что важно, да, почему я говорил о коммерции, о том, что, ну, там, понятно, что эксплуатационные расходы, они где-то около 3 миллионов первые 3 года будут. А, так вот, предполагают, что кто-то будет арендовать станцию для проведения научных исследований. Причем сказано, практически во всех сферах, за исключением военной.
Ну, понятно, то есть это, если это коммерческий проект, это, как правило, ну, то есть это действительно не военный проект, потому что военные исследования, они связаны с секретностью, поэтому если это широкий доступ на станцию будет, то, ну, это с одной точки зрения, с другой стороны, может быть, у Кусто антивоенное настроение, и поэтому он тут для этого это так делает. А что появится среди ученых, специалисты, которые хотят этим воспользоваться, ну, на коммерческой основе, естественно, я тоже не сомневаюсь, потому что, ну, скажем так, такие уникальные возможности для уникальных экспериментов, почему бы не воспользоваться?
Мы уже немного касались этой темы несколько минут назад. Вот еще говорится о том, что они будут осуществлять фармацевтические исследования, что вот там под водой есть просто сфера для поиска различного вида, ну, скажем так...
Сырья, что ли?
Сырья для препаратов, да, будущего. То есть там, например, сказано, что различные соединения, которые могут в том числе и бороться с раком, симптомами различными, это вот разные морские губки, различные рыбы и так далее. Насколько это перспективно?
Ну, это тоже перспективно, поскольку, ну, это целое направление в океанологии. Например, у нас вот на Дальнем Востоке есть институт биологический, который фактически только этим и занимается. То есть у них экспедиции в тропические моря, где происходит сбор неизвестных животных, выделение неизвестных, скажем так, соединений, которые... Это, ну, это целое направление, известное в океанологии. Он, на самом деле, здесь не является первопроходцем, он продолжает и... Там, в другом районе океана, другими методами, продолжает традиционные исследования. Это тоже совершенно нормальное океанографическое исследование.
А что еще можно из образцов там найти, что нам неизвестно? Есть ли что-то такое, какой-то там, не знаю, какие-то там растения, элементы какие-то и прочее? Насколько в данном случае есть шанс что-то найти новое? Или это достаточно изученное?
Нет, вы понимаете, мировой океан в принципе плохо изучен, да, понимаете, в принципе. Поэтому шансов найти, конечно же, ну, то есть, скажем, есть, и они велики, и, наверное, процент очень высок найти. Потому что, ну, вот я, например, была недавно биологическая такая всемирная программа по изучению морской жизни, да, и там было обнаружено большое количество, огромное количество новых видов, в том числе, понимаете, то есть океан, действительно, реально плохо изученная среда, поэтому шанс найти очень велик, я считаю.
Алексей Валентинович, в самом начале разговора мы тут вспоминали, точнее, как вспоминали, изучали вопрос выращивания овощей на такой подводной станции. Вот Виталий меня очень заинтриговал. Как вы думаете, вот огурцы...
Гидропонная теплица. Мы сразу предположили, что огурцы они будут там выращивать. Потому что вот Фабьен Кусто говорил о том, что под водой очень хочется чего-то свеженького. Насколько это реально, такой проект?
Ну, не знаю, вот это я вам не могу сказать. Это надо вам специалистам по ботаникам сельхоз обратиться. Ну, не могу здесь ничего сказать.
Ну, про огурцы мы ничего не знаем. Мы предполагаем, да, что, по крайней мере, солить их точно там не нужно будет.
Солить-то это уже так, экзотика, да.
Давайте коротко, наверное. Хотелось бы узнать, насколько у нас развивается вот эта отрасль изучения, то есть океанология, насколько у нас есть какие-то амбициозные проекты. У нас буквально с вами минута. Что мы могли бы отметить? Или есть большие сложности с этим?
У нас, к сожалению, недоамбициозных проектов уже на протяжении 15 века. Сказал, что российская океанология борется просто за реальное выживание. Так что амбициозным проектом в данном случае является просто выжить. сохранить то, что было в Советском Союзе накоплено и приумножено.
Интерес к мировому океану, в мировой, он, мы можем как-то вовлечься в этот процесс в будущем?
Ну, мы должны бы это сделать. Если мы считаем Россию морской державой, то мы должны это сделать. К сожалению, знаете, это как я могу повторить, тут, правда, тренеру Слуцкому досталось, что Россия не футбольная страна, а так. Но я вам могу повторить, что Россия не морская держава. Если не иметь военно-морской флот, а если иметь в виду гражданские научные исследования, чтобы вот этого не было и вернуться к состоянию реальной морской державы, мы просто обязаны, скажем так, вскочить уже на подножку уходящего поезда и присоединиться к международному сообществу в изучении Мирового океана.
Большое спасибо. С нами на связи был директор Института океанологии имени Шаршова Российской академии наук, доктор географических наук Алексей Соков. Беседу вели Людмила Чернова
и Виталий Фотин.